Время действовать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Время действовать». И сегодня мы поговорим об образовании, о его ценности, о том, зачем получать образование, насколько применимо современное образование в повседневной и в профессиональной жизни, и что же такое непрерывное образование. Сегодня в студии у нас эксперт, младший научник Федерального социологического центра Российской академии наук Анна Чурсина. Здравствуйте, Анна.
Добрый день.
Да. Анна, расскажите, пожалуйста, какие ценности кроются в современном образовании? Зачем людям учиться сегодня, когда вся информация уже и так доступна в интернете и в других источниках?
Слушайте, ну это вообще интересный вопрос. Нам все время кажется, что образование сейчас обесценено. Но при всем при этом, во-первых, давайте начнем с того, что какое образование? Высшее, среднее?
А может быть, сейчас уже и в школу можно не ходить, так как все знания есть в интернете. Достаточно научиться читать и писать, и этого может быть достаточно для нормальной жизни.
А, сейчас это активно пропагандируется, да, действительно. Но только без образования, даже формального, да, мы не сможем поступить на хорошую работу. Да? Это вот такая важная наша карьерная лестница. Дальше все-таки мы очень много учимся в процессе обучения. И это не обязательно те знания, которые мы можем просто взять, достать из интернета. Да, если вы не помните, дату Бородинской битвы, вы залезли в ту же Википедию и посмотрели. Но при этом тот же ВУЗ, он учит нас, как найти информацию, как найти правильную информацию. У меня студенты первого курса, они, треть каждый раз список литературы, это студфайл или еще что-нибудь. И Википедия, да, наша любимая. В процессе обучения человек понимает, какие источники можно брать, что правда, что нет. То есть он все-таки начинает фильтровать ту информацию, и это касается не только нашей профессиональной деятельности, это касается вообще в жизни. Да, давайте вспомним о том, сколько сейчас людей верят, что Земля у нас стоит на трех китах. Последние данные в ЦОМ — это великолепно.
А что же делать с тем, что образование не успевает за современными тенденциями, и образование, оно отнимает много времени?
Оно отнимает, конечно, достаточную часть жизни, но при этом сейчас образование позволяет нам совмещать все виды деятельности. А то же самое онлайн-образование, когда у тебя есть уже базовое, да, все-таки какое-то, оно тебе позволяет дотянуть, убрать вот этот разрыв между профессиональной деятельностью и обучением. Сейчас очень важно самообразование. Те же самые языки, какие-то профессиональные навыки, языки программирования. Все это уже самообразование позволяет делать. Но когда мы говорим о непрерывном образовании, это не только то формальное, это и самообразование всегда будет. Они как-то параллельно, знаете, идут.
Анна, какие основные проблемы вы видите в современном образовании, если говорить про профессиональное образование?
Очень сложное взаимодействие работодателя и системы образования.
Объясните поподробнее.
Да, вы знаете, как будто бы они стоят на разных берегах реки и кричат друг другу. И вот эти отголоски, они друг друга слышат, а КПД, естественно, ноль. И бедные студенты находятся на этой лодочке, да, в реке и пытаются понять, что же им делать, как же им выбраться из этой реки. Вот примерно так это можно охарактеризовать. То есть действительно есть некий запрос работодателя, но пока через всю систему нашей системы образования это пройдет, запрос работодателя становится не совсем актуален.
Так что же делать простым людям, которые живут сегодня и сейчас? Как выбрать то образование, которое будет котироваться и будет применимо в будущем, через 5 или 10 лет?
Во-первых, мы все равно будем давать понимать, что на рынке профессий сейчас есть уже те профессии, которым не обучают.
Вот, какие, например?
Все, что связано с IT-сферой, очень много там такой разрыв есть между формальным образованием и уже реальными профессиями. Так вот, получается, что здесь задача иметь некое базовое образование и постоянно повышать свой навык, свои скиллы. сфере, тогда у вас все получится. Да, понятно, что если, ну, там же, да, в ту же IT-сферу, а у вас есть базовое образование, вы умеете каким-то, владеть какими-то языками программирования. И дальше постепенно вы, конечно, наращиваете свои знания. Это вот сейчас тема непрерывного образования, она становится настолько актуальной, она становится настолько важной в нашем вот этом быстро меняющемся мире.
Вы, Анна, вы сказали про непрерывное образование, но на самом деле же людям зачастую не хочется, хочется раз и на всю жизнь получить образование, затем перейти на рынок труда и там уже реализовывать себя. В чем ценность и зачем нужно учиться на протяжении всей жизни?
Нет, ну смотрите, если вы хотите всю жизнь сидеть на одной должности, а не развиваться, у вас тоже так получится. Вы получили это свое базовое образование, и счастливы, и, там, не знаю, приходите на работу с 9 до 6, и вам вообще больше ничего не надо. Но проблема в том, что вы все равно не будете отвечать актуальности жизни. Потому что, ну, условно говоря, да, ну, вот у меня гуманитарное образование, социологическое, и все понимают, что можно работать в отделе кадров. И вроде бы здорово, да, у тебя всегда там одно и то же, ты занимаешься с людьми, но при этом там же тоже постоянно идет обязательное повышение квалификации, потому что законы в нашей стране меняются просто постоянно. Даже не меняются, не корректируются. Поэтому вот ценность в том, что мы адаптируемся к реальной жизни. У нас не та жизнь, которая была даже 100 лет назад. Мы постоянно меняем что-то. Мы, ну, наши бабушки и дедушки уже даже оплачивают коммуналку в интернете, но это же тоже надо было обучиться, чтобы быть вот в этом тренде.
Анна, как вы считаете, образование сегодня, ну, будем говорить про нашу страну, в России является ли индикатором неравенства людей?
О, хороший вопрос. Наверное, да, потому что какую вы закончили профессию, какой вы вуз закончили, это же тоже все является индикатором неравенства. У вас просто оно является неким таким причиной связи, да, для дальнейшего неравенства. Согласитесь.
Да. А что же в отношении тех категорий граждан, которым получить образование и зачастую трудоустроиться на рынке труда сложнее других? Я, например, говорю о людей с ограниченными возможностями здоровья, со ослабленным здоровьем. Как обстоят дела у этих категорий граждан?
А на самом деле с последними годами тенденции прямо улучшаются заметно, потому что, ну, например, я изучила именно Москву. Если ты состоишь на рынке безработных, то тогда тебе даются дополнительные квоты, даются возможности переподготовки профессиональной, даются квоты на повышение квалификации. То есть вариантов даже больше. И они находятся, кстати, они могут идти без очереди на все эти курсы. Это, во-первых. Во-вторых, развитие удаленки сейчас просто зашкаливает. Мне кажется, никогда такого не было, чтобы было столько вакансий, которые можно делать, можно работать из дома. И люди с ограниченными возможностями сейчас все больше и больше выходят на этот рынок. Плюс развитие IT, которое также дает нам, ну, такую уже поле для деятельности. Поэтому мне кажется, что даже 10 лет назад таких возможностей просто не было, как сейчас.
Как обстоят дела со сферой образования в других странах, в Европе, в Азии? И в чем особенности сферы образования именно в России?
В России, наверное, я бы сказала, что у нас очень фундаментальное образование. То есть, да, то, что у нас студенты ругаются каждый раз, зачем нам вышмат, зачем нам физкультура или еще что-нибудь. Там, не знаю, английский язык, который мы изучали там, с 4 класса в школе. Но при этом наше образование, оно действительно дает фундамент такой, что ты, конечно, идешь по профессии работать, но если у тебя вдруг не получилось, или ты понял, что это вообще не твое, у тебя есть некий бэкграунд знаний, который тебе позволяет при небольшой подготовке пойти работать в другую сферу. Особенно если смежная, то вообще здесь прекрасно, а если это там другая, ну хорошо, ты пошел в магистратуру, отучился 2 года и стал, там, не знаю, экологом резко. Почему бы и да. Вот, наверное, это такое вот эта фундаментальность, это наш конек российский. А плюс ко всему, наверное, я бы еще добавила некую точность в плане того, что все, что связано с, не знаю, начертательной геометрией и прочим, мы всегда это и рисуем еще руками. То есть, с одной стороны, это бы вроде как какой-то уже такой архаизм, с другой стороны, мы понимаем, что это дает возможность в случае чего человеку перестроиться и на другую программу, или вернуться вдруг неожиданно к истокам, если вдруг, ну, вот заблокированы некоторые оказались программы.
А что в других странах?
В других странах это все уже автоматизировано. То есть, да, здесь палка о двух концах, как обычно. Да, никогда не бывает одной стороны медали, всегда есть две. Да, с одной стороны, вроде бы не 21 век у нас в стране. С другой стороны, мы умеем и так, и так.
Насколько популярна сегодня концепция непрерывного образования в нашей стране?
Ее продвигают активнее, все активнее, говорят о том, что необходимо. А сейчас есть обновленные цели устойчивого развития, где также говорится о непрерывном образовании и о вообще качественном образовании. Поэтому, конечно, популярность концепции непрерывного образования растет. Растет еще в рамках того, что очень много профессий становятся ненужными, очень много профессий появляется, и в итоге необходимо получать новые навыки. Ну, тем же врачам, которые, ну, понятное дело, что они не уйдут из нашей жизни, но они должны получить новые навыки, чтобы работать в новых условиях.
А в регионах России есть ли возможности для получения столь современного и непрерывного образования, и каковы возможности для переквалификации в разных сферах?
Ну, для начала все-таки опять я пою оду онлайн-образованию, которое, опять же, да, чтобы вы меня не ругали. Онлайн-образование возможно при наличии базового образования. Если мы говорим о том, что онлайн-образование в качестве базового врача, нет, я против. Но если это какой-то дополнительный курс, не знаю, по генетике, то почему бы и да? Так вот, вот это онлайн-образование нам предоставило нашим всем регионам такие возможности. Ну, не... Ты в Москве живешь, ты можешь получить образование Гарварда. Ты живешь в, не знаю, Услабинске, ты также получаешь образование Гарварда. То есть у тебя шансы, конечно, уже уравниваются. Плюс у нас достаточно много систем подготовки в нашей стране. Сейчас, к сожалению, не помню ни один сайт, вот так, на скидку, но тот же МФТИ, да, активно продвигается, МИРА продвигает, вот, и действительно шансы уравниваются. Если мы говорим о переподготовке, здесь немножко сложнее. Переподготовка — это все-таки довольно сложная программа, и здесь уже действительно надо выезжать в крупные города, чтобы получить этот сертификат, чтобы подтвердить свою квалификацию.
Что делать, если получил образование, допустим, высшее образование, но на рынке труда не можешь трудоустроиться, и получается, что как бы столько потраченных лет и усилий прошли зря? Какими навыками нужно обладать, чтобы вот эта конвертация образования на рынок труда произошла наиболее успешно?
Сейчас есть термин «soft skills». Вот, да, эти легкие навыки, о гибкости, говорится, идет речь. Естественно, это самые важные навыки, когда мы должны умудряться подстраиваться под эти обстоятельства, которые происходят. Будьте готовы пройти какой-то дополнительный курс. Может быть, вы поступите, не знаю, вы получили, да, 4 года отучились в бакалавриате, поняли, что не ваше. У вас есть еще магистратура. Это прекрасный шанс получить другую специальность. Слава богу, мы можем менять, да, специальность. У нас нет такого, что бакалавриат — это одну специальность, магистратура — другую. Но и вообще, да, мы говорим о быстро меняющемся мире, а что, у наших родителей не было такого, что они получали образование одно, а в итоге работали по-другому. Также все учатся, приспосабливаются.
Да, спасибо большое. Анна, давайте поговорим о том, насколько взаимовыгодно сотрудничество работодателей с образовательными учреждениями. И есть ли это сейчас?
Оно есть. Обычно работодатели воют. Ну, то есть у нас было ряд интервью, и, конечно, они говорили, как можно заполнять все эти бумажки. Но, ребята, я хочу преподавать, я хочу научить чему-то, а я должен заполнять бумажки. С меня это требуют. Но я устаю ставить эти подписи. То есть, действительно, система образования в данный момент очень бюрократична, очень нужно к ней привыкать, и не все готовы. Но работодатели, как правило, либо устраивают базовые кафедры, и тогда становится чуть легче, да, то есть не такой документооборот у них, за это отвечает ВУЗ, который привык уже к этой системе. А вот, но при этом он подает своих преподавателей, которые помогают ребятам понять, что же будет на реальном производстве. Второй момент — это все-таки повышение квалификации совместно с вузом. Они понимают, что вузы могут предоставить площадку, вот эти всю бюрократию взять на себя, но при этом либо они сами дают преподавателя, либо преподаватель от вуза, ну, в зависимости от потребностей. Ну, и последний момент взаимодействия, наверное, самый главный, самый актуальный, это практика. Вот здесь как раз-таки обычно расходятся вовсю, потому что можно себе позволить все что угодно, это не такой большой документооборот, но при этом и ребята учатся много новому, и вуз счастлив, но здесь тоже очень важно понимать, на кого ты попадешь. То есть вузы, несмотря там, на статус учреждения или еще что-то, они должны понимать, с кем они работают, должны отслеживать. Потому что, к сожалению, бывают и такие варианты, когда ребята приходят на реальное производство и перебирают бумажки. Ну, просто потому что не могут им дать чего-то работу или, наоборот, боятся допуститься, потому что довольно опасное производство.
Да, сейчас в нашей стране недавно я читала о том, что рынок труда, он переобразован. То есть для работы приходят сотрудники, обладающие хорошим достаточно образованием, но при этом на производствах, в организациях для них нет столько вакансий по квалифицированным специальностям. То есть получается, что не всегда рынок труда отвечает запросам образования, то есть взаимодействие не настолько эффективно и хорошо налаженное.
Конечно, не отвечает. А, Марин, ну, оно примерно, знаете, лет на 5 отстает. То есть поймите, что система очень бюрократизирована. И это дает, конечно, возможность ей существовать, потому что без этого невозможно получить, да, формальное образование. Но надо понимать, что надо смотреть вперед, а не сейчас. Приходит, ну, условно, работодатель, говорит, я хочу вот сейчас 5 студентов. А они такие, ребята, у нас нету их пока еще, нам их надо вырастить. Ну, я сейчас утрирую, но смысл в этом, конечно. И если мы говорим о переобразованности, очень важно понимать, что у нас не хватает специалистов среднего звена. И не хватает их уже достаточно давно. У нас была довольно сильно потеряна школа колледжей, ПТУ и прочего, техникумов. И сейчас это постепенно начинает восстанавливаться, появляются больше бюджетных мест. То есть стали понимать, что без среднего звена, конечно, невозможно. Ну, давайте представим какое-нибудь производство. У нас есть, конечно, люди, которые конструкторы, да, всего этого. У нас есть люди, кто должен организовать всю эту работу. Но у нас должен быть и рабочий, который умеет склеивать детали.
Начальников много, работать некому.
А работать действительно некому. Поэтому сейчас специалисты среднего звена, на самом деле, сейчас они безумно ценятся. Потому что они понимают, что делать. Они не сидят в кабинете, да, они выучились, да, как там, не знаю, строить самолет. Эти ребята молодцы. Но они не представляют, как это склеивать. И вот это большая проблема сейчас, и об этом кричат, по-моему, уже все, кто связан с реальным производством, и говорят о том, что, ребята, ну давайте что-то менять.
Анна, как вы считаете, вы уже сказали о том, что сегодня ценны те легкие навыки по гибкости, по налаживанию взаимоотношений, коммуникациям для успешности на рынке труда. Какие еще навыки вы бы отнесли именно к тем ключевым навыкам и умениям, которые необходимы современным людям для успешного вступления на рынок труда и, конечно, в карьерной и профессиональной деятельности?
Такое, наверное, пафосное слово — учиться-учиться. Вот это самое то, что нужно нынешним, будущему профессионалу, потому что он приходит, ну вот представьте ситуацию, он 4 года там или 6, он учился, он приходит такой на работу, я все знаю, мне зарплату, пожалуйста, не меньше 70, ну а что, я же умею, а еще что-то. И дальше приходит к нему специалист, который работает, и говорит, слушай, ну ты вообще неправильно оформляешь даже документацию. Ну, у меня мама связана с инженерией. И она говорит, они шрифты не знают, как правильно делать. У нее голова просто не понимает, как это так. Они это на первом курсе учили, эти шрифты. Я учила, да, не будучи там представителем инженерной профессии. А ребята нынешние приходят и такие, блин, а как это делать? А зачем?
Да, разрыв на самом деле существует, он только существует не только в нашей стране, но я думаю,
он везде существует, действительно.
Практике. Да, Анна, с темой образования тесно связана тема и науки, научных исследований, разработок.
Да.
Как и связано образование и научные, и современные научные исследования в нашей стране, и что происходит сейчас в этой сфере?
Ну, наверное, все-таки это специфика нашей страны, то, чего у нас не могут добиться. А у нас все-таки образование и наука, они идут параллельно, но они не вместе. Да? Если мы говорим о системе, там, не знаю, английской, американской, там те люди, которые преподают, они и являются сотрудниками научными. А в нашей стране все-таки есть некая Российская академия наук, да, ну и научные учреждения, не будем привязываться, просто научные учреждения есть, все-таки больше вузов. Работники. А когда нету этого скрещения, то, конечно, есть некий разрыв в том плане, что люди не понимают, что происходит сейчас, и не могут дать реальные знания. Сейчас у нас применяют, ну, наверное, лет 10 пытаются объединить систему вузов и научных учреждений. Это проходит сложно, со скрежетом, но все-таки есть некие подвижки. Это нам дает то, что человек понимает, что у нас происходит в исследованиях, и это может озвучить и студенту. Да? То есть он уже ушел от чистого рассказывания лекций на основе каких-то там, не знаю, пусть даже публикаций. Вот. Как у нас в системе научных исследований? Ну, наверное, не слишком весело. Опять же, пытаемся развиваться, пытаемся улучшиться, но все-таки бюрократия вот этого процесса, она немножко притормаживается. Есть госзадания, есть гранты. Гранты, конечно, еще надо выбить, надо их получить. Ну, не в смысле выбить, да, а в смысле получить. То есть это, опять же, оформление заявок строго по правилам, конечно, это усложняет жизнь, а научный сотрудник — это человек, ну, слегка летающий в облаках.
В нашей стране нет, я думаю, ни одного человека, который не знал бы о Российской академии наук. Это очень известная организация на протяжении долгого времени, но при этом эта организация довольно закрытая, и мало кто знает и понимает, чем занимаются люди, работающие в Академии наук. Всем представляются очень умные профессора в годах, которые пишут какую-то историю страны, занимаются какими-то важными исследованиями. Анна, расскажите, что сегодня представляет из себя Академия наук? Для чего она нам всем нужна и чем может помочь?
Ну, знаете, у нас, во-первых, есть действительно такие почетные профессора, которые сидят и пишут историю нашей страны. Есть и более молодые сотрудники. Но вообще система РАН является некой такой государственной опорой. То есть я, конечно, не могу рассказать про все институты РАН, но я прекрасно знаю, как работает наш федеральный социологический центр, и я знаю, как он помогает принимать некоторые решения на государственном уровне. Конечно, все исследования, они должны быть сделаны для чего-то. Вот Академия наук, она все-таки работает с той целью, что надо улучшить жизнь в стране и помочь государству, я бы сказала так. Да, и, например, я точно знаю, что Дробижева Ляка Ади Михайловна намного была на собраниях при правительстве, которые были связаны именно с этнографическими процессами. И действительно очень много помогала делать проекты. Эти исследования не помогают выявить некие болевые точки в нашей стране. К сожалению, не бывает идеального государства, где нет вот вообще никаких проблем, и поэтому вот Академия наук в том числе помогает выявить. Наш центр образования говорит о том, ну вот, например, у нас было исследование, как улучшить систему взаимодействия работодателей и системы образования.
Анна, а в чем заключается ваша научная деятельность? Каким вопросом занимаетесь именно вы?
Я в последнее время именно занимаюсь вопросом дополнительного профессионального образования именно в рамках наукоемких предприятий. Да? То есть это такая некая специфическая область, наукоемкие, инновационные. Давайте их немножко приравняем сейчас, хотя в терминологии есть разница, но слово «инновационный», наверное, более понятен обычному слушателю. Вот, и мы рассматриваем именно систему взаимодействия, какие есть потребности, какие есть проблемы, и опять же, как это можно улучшить. Вообще социология, она, по идее, она не просто измеряет, да, показывает данные, но и говорит о том, какие есть, могут быть перспективы и что можно сделать, чтобы не допустить катастрофы.
Да, спасибо большое. Анна, как вы считаете, куда движется наше российское образование? Сначала поговорим про школьное базовое образование. Какие тенденции и как вы думаете, будет развиваться образование?
Ой, ну со школьным базовым образованием тут становится вопрос, потому что с этого года вступают в силу новые в ГОС, и там я пока не совсем понимаю, что с ним будет. Но пока я вижу тенденцию, конечно, что ЕГЭ, с одной стороны, дает больше возможностей, с другой стороны, оно очень сильно ребят... как бы, когда они привыкают, это все-таки тестовые части, это определенный уровень мышления. Вообще считается, что ЕГЭ, по сути, можно разгадать. Не знаю, как, сама не пробовала, но вот есть такая, да, теория. Поэтому система ЕГЭ довольно комплексует нынешних студентов, нынешних ребят, и когда я встречаю их на первом курсе, то, конечно, ситуация довольно сложная, и их приходится разговаривать, то есть чтобы они учились говорить. Они очень сложно выражают свое мнение, они боятся этого делать, они не могут посмотреть чуть вправо, чуть влево. Это есть минус системы образования. Но, с другой стороны, система образования в нашей стране базовая, да, она дает такой спектр знаний, такой уровень и глубину знаний, что ни одна страна, мне кажется, не может похвалиться, да, таким уровнем знаний и сферами именно знаний.
Как сложится ситуация в профессиональном образовании, по вашему мнению? Какие изменения нас ждут?
А тут опять вопрос. А будет ли у нас уход от Болонской системы или нет? Да, нас же выгнали из Болонской системы. И что будет с нашим образованием? Ну, как бы... Очень интересно. С другой стороны, мы столько лет сложно переходили на эту систему. Мы привыкали, что бакалавр — это все-таки не полное высшее образование, это нормальное высшее образование. Да? И если мы сейчас вернемся к системе, там, не знаю, специалитета, то что тогда делать с этими бакалаврами? Они вдруг тоже станут недообученными? Или что? Но у меня много вопросов. С другой стороны, это очень интересный такой кейс в нашей стране. Но мне кажется, что в ближайшее время мы не перейдем на эту систему, на другую систему, мы останемся в ней, она уже нам стала привычна. У нас у студентов появилась возможность дополучать образование в другом вузе, да, мы можем повысить качество своего обучения в магистратуре. И это дает такие возможности и перспективы, что самые талантливые, конечно, пойдут получать магистратуру. Самые пронырливые, да, еще. А те люди, которым нужно просто... Вот то, что мы вначале говорили, да, те люди, которые не сильно хотят развиваться, они получили свое базовое бакалавриатское образование и уже более-менее спокойны, да, они там послушали какие-нибудь курсы в периодичность какую-то. Опять же, да, если мы говорим про эти курсы повышения квалификации, в ЦИОМ делал относительно недавно исследование о том, что лишь треть россиян считает, что курсы какие-то вообще, да, повышать свою квалификацию в не обязательно профессиональном, а вообще в любом смысле, надо раз в год. Треть считает, что раз в пятилетку хватит. Ну, а остальные, понятно, что они говорят, вообще зачем.
Да. Анна, по вашему экспертному мнению, на какие специальности и профессиональные сферы необходимо обратить сейчас молодым людям особое пристальное внимание?
Ну, наверное, я буду кричать об IT-сфере.
Еще что?
Любое, что связано с производством. Сейчас до силу всех ситуаций, конечно, наша страна будет развиваться. Любые производства, фарма, химия, там, не знаю, физика, летательные аппараты, это все будет развиваться. И, конечно, туда есть смысл направить свое внимание и подумать о дальнейших своих перспективах.
Что же делать гуманитариям?
Плакать. Нет, на самом деле гуманитарии-то тоже нужны, потому что без гуманитариев нет той системы управления. Именно ведь при гуманитариях возможно то планирование нашей страны. Мы почему-то все время хотим сказать о гуманитариях, зачем они нам? Но они действительно нам нужны.
И какие самые перспективные специальности в гуманитарной, в социальной сфере?
Я все-таки буду говорить о своей социологии. Это довольно перспективно, это нужно. И социологические исследования запрашивают все больше и больше. Социологические исследования, маркетинговые исследования. Довольно актуальная такая стезя. Естественно, языки, они нужны, да.
Анна, что вы скажете для наших радиослушателей, тех ну, может быть, и молодых, и не очень ребят и девушек, которые именно сегодня, вот в конце августа, принимают решение о том, продолжать образование или нет, обучаться или нет, но какое они... решение им принять, чтобы быть наиболее успешным и счастливым.
Не, Марина, они уже должны были принять решение, вот именно вот эти, потому что вся приемка уже подходит к концу, а вот будущие, они должны понимать просто, что они хотят добиться в жизни. Если, ну, условная девочка хочет реализоваться как мама и жена, то есть ли смысл ей 5 лет, еще там 2 года, да, ходить на ту нелюбимую учебу, которая нас там себя заставляет? Ну, наверное, нет. А если для девушки-парня важно продвижение по карьерной лестнице, тогда, конечно, я ратую за магистратуру. А может быть, даже аспирантуру. Почему бы и да, если ты понимаешь, что тебе это нужно. Опять, я считаю, что образование должно получаться тогда, когда тебе это нужно. Мы привыкли, что нам надо проучиться, да, все там, 5 лет. И после этого мы как-нибудь потом, а вдруг оно пригодится. А мы боимся получать образование в довольно взрослом возрасте.
Потому что есть другие задачи, и кажется, что отучился, а потом перешел работать, и нужно работать.
А тебе все равно нужно повышать знания. Если ты достиг какого-то уровня, тебе нужны новые знания. Тебе все равно придется учиться. То есть ты должен понимать, что если ты должен, ты хочешь расти, тебе придется постоянно повышать знания. Без вариантов. Не получится вот так сказать о том, что я молодец, я там, не знаю, получил корочку в аспирантуре, защитил кандидатскую, докторскую. Но опять же, да, ты защитил кандидатскую, у тебя потом докторская, там еще что-нибудь. То есть тебе все равно постоянно
нет
расти.
Нет конца.
Нет конца. Это, знаешь, это есть у, господи, по-моему, у Лескова рассказ про то, про фонарик, который вроде бы близко, но он далеко. И вот он плывет на лодке, и все, он вроде близко, близко, и он далеко. Вот действительно у нас с образованием так же. У нас конца нету. Мы всегда будем обучаться. Нам в старости захочется крючком начать вязать, еще что-нибудь делать, а появятся новые виды гаджетов, и, естественно, нам тоже придется под это подстраиваться.
Образование — это зачастую вопрос мотивации учащихся. Что предпринимается преподавателями, да и научными сотрудниками для того, чтобы не растерять студентов или учащихся на протяжении образовательного процесса? Есть ли какие-то специальные меры, может быть, мероприятия по поддержанию мотивации?
Я бы сказала, наверное, что это должна быть любовь к своему предмету. Вот если ты не любишь то, что ты читаешь, то и студент будет сидеть такой, ну, зачем я сюда пришел? А если у тебя глаза горят, ты любишь то, чем ты занимаешься, конечно, и студент все-таки подтягивается под это. А, ну, невозможно замотивировать того человека, который не хочет, он не понимает. Ну, там его мама, папа заставили проучиться, он такой, а зачем мне социология? Я хочу, не знаю, машины продавать. Ну, то есть мотивация, да, это основная составляющая, но нельзя забывать, что после того, как ребенок закончил 11 классов, он уже является самостоятельным, и он может быть либо замотивирован, либо не замотивирован. Вариантов других нет. Ты не можешь замотивировать.
Да. И думаю, сейчас те родители уже, кто имеет детей, задаются вопросом, что, как же быть со своими детьми, которые вот растеряли интерес к обучению, как поддержать этот интерес, и, может быть, что сказать своему ребенку такое, чтобы он обратил свое внимание на образование, на важность этого процесса в жизни каждого человека.
Наверное, в первую очередь надо обратить внимание на себя этим родителям. А мы забываем, что дети всегда нас копируют. Да, там, ну, банальное, что книжки читают те, у которых родители книжки читают. И если дети не видят родителей с книжками, то какому, да, обучению, где вот это подсознательно? Вот, поэтому в первую очередь надо обучить, ну, понять о том, что надо работать с собой. Второй момент — это надо объяснять. Если ты понимаешь, что ребенок не хочет получить никакое образование, ну, он даже, не знаю, в 11 классных не хочет получать, то надо ему объяснить его дальнейшие перспективы. Опять же, это уже не ребенок, это уже взрослый человек, с ним можно только разговаривать.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Анна, какие еще у вас пожелания будут для наших радиослушателей?
Верить в себя, продолжать учиться, понимать, что если вы найдете то, что вам интересно, вам всегда будет учиться просто в кайф. Вы это будете делать с такой легкой душой, и вы даже не будете замечать, что вы учитесь.
Да, для наших радиослушателей напоминаю, что в эфире была программа «Время действовать». Сегодня у нас в студии была Анна Чурсина, младший научный сотрудник Федерального социологического центра Российской академии наук. Большое спасибо за интересную беседу.
Время действовать.